особое мнение. Вы слушаете фрагмент программы.
Ну что ж, я приветствую всех, кто сейчас смотрит канал «Ищем выход». И об этом мы будем говорить с политиком Андреем Пивоваровым. Для зрителей только напомню, что в храме Христа Спасителя простились с командиром ультраправой бригады «Испаньола» Станиславом Орловым по позывному «Испанец». И вот как наши коллеги сообщают, его застрелили на даче в Севастополе. Для начала я просто попрошу, наверное, сказать, что мы должны знать о том, что такое «Испаньола».
Ну, «Испаньола» – такое добровольческое подразделение, создано было в самом начале войны. В принципе, изначально формировалось оно на базе фанатов московских, потом оно стало всероссийским, и добровольческая организация, которая таким образом, ну, была таким идеологическим. То есть во многом люди, которые в него шли, это были люди из футбольной, консервативной, ультраправой среды, которые, ну, как бы поддержали войну и посчитали своим, как бы, долгом там пойти туда воевать. В какой-то мере это было целиком согласованное подразделение, в какой-то мере это был ответ на украинский Азов, который формировался тоже во многом по там, правому принципу, то здесь Кремль согласовал такую инициативу, и, в общем-то, на всем протяжении войны «Испаньола» чувствовался достаточно хорошо, у них было хорошее обеспечение, у них были, ну, надо признать, не самые острые такие, как бы, участки боя, и условия, главные, на которых они служили, было достаточно комфортные, то есть в отличие от, например, обычных там мобилизованных или контрактников, их контракты реально были срочные, то есть ты полгода служил, полгода можешь уйти, грубо говоря, на гражданку. И это позволяло, с одной стороны, людям, ну, действительно, которые хотели бы попробовать, посмотреть, которых тянуло туда, грубо говоря, не сильно рисковать, а с другой стороны, они могли делать ротацию и подбирать тех людей, которые были им полезны. Что еще важно, наверное, что не было, конечно, никаких мясных штурмов, было хорошее обеспечение, была и гуманитарная помощь, была и поддержка стороны Минобороны. То есть подразделение достаточно, как бы, было с хорошей репутацией. Что важно, «Испаньола» была субъектна, да, то есть это было объединение таких идеологических людей, которые позволяли себе не только там какие-то там хвастаться с боевыми задачами, но и иметь позицию по происходящим в стране. Были факты, когда, например, у них были столкновения с кадыровцами, когда они активно проявляли себя не как человек, который там «извинись» и все остальное, они ставили их на место, они выступали по этнической преступности, они выступали на стороне Бастрыкина, когда кто-то, предположим, там был какой-то конфликт, когда кто-то позволил себе там критику в адрес. То есть это было не просто там боевое подразделение, это была такая условно, ну, боевое, субъектное, по какой-то мере, политическая сила. Вот она существовала до...
Андрей. Да, вот у меня просто сразу же вопрос, который возникает, да, когда я слышу субъектность и все остальное. То есть это националисты или нет? Можно ли использовать это слово?
Ну, это единственное, я бы разделил бы. Я обычно под националисты и нацисты. То есть вот нацисты – это совсем ДШРГ Русич. Это совсем люди, которые там прямо говорят, что мы, грубо говоря, там у них символ там нацистский. Они говорят, в прошлом были напрямую нацистами, сейчас тоже называются националистами. Это скорее националисты, такой консервативный блок. Я думаю, ты прав, националисты подходят здесь.
В чем выражается? Вот когда мы говорим про их идеологию, наверное, правильное слово в данном случае. Что это такое, да? То есть это про что речь?
Ну, национализм сейчас, ну, как бы, может, так немножко маскируется, потому что это еще и, ну, как бы, достаточно сейчас по официальной версии мы там воюем с там нацистским киевским режимом, как любит говорить наш телевизор, поэтому слово национализм очень аккуратно используется, но в целом это как маскируется под патриотизм, многонациональное государство, но на практике, конечно, это национализм в плане того, что это русское государство, русская нация, это люди, которые считают там себя такими воинами там Христа, воинами там русского духа, и во многом, конечно же, правоконсервативная среда, футбольная среда, она это, в общем, пестует. Поэтому, если посмотришь на их, например, там, символику, их какой-то там какой образ, такие, в общем, обычно короткостриженные парни с там перунами, с этими самыми, с крестами, ну, вот такой вот правый образ, конечно же.
Это вот про это речь, когда ты сказал вот эту фразу «ответ на Азов» или нет?
Во многом да. То есть здесь получилось так, что с украинской стороны мы видим, когда там вот этот в прошлом это был правый сектор, футбольные фанаты, они, те, кто проявился на Майдане, они вот сформировали там добровольческий корпус Азов, потом он стал гражданским, потом стал военным. Здесь то же самое, я думаю, что когда испанцы согласовывали вот этот проект, они смотрели на то, что в Украине такое было. И важный момент – это не придумка не только, не только россиян, не только Украины. Первый опыт, который приходит в память, это, конечно, Аркан сербский. Это популярный крайний герой в там, фанатской среде. Это человек, который был одним из лидеров, лидером фанатов «Сырвенной звезды» и одновременно там, криминальным авторитетом, бандитом, но главное, что он был публичным лидером фанатов. И когда началась Югославская война, он мобилизовал фанатов, создал из них боевое подразделение и достаточно такую кровавую славу имел. Вот. Это была такая субъектность фанатов сербских, и после войны, соответственно, он там занялся политикой, занялся бизнесом, и потом был убит в центре Белграда, в гостинице, что, в общем, до сих пор убийство не расследовано, но тут пример, когда фанаты легализовались, когда были полезны власти, ну, закончилось все, в общем, то же самое, тем же.
Вот скажи мне вот что, вот когда идет речь про согласование, да, это согласование, грубо говоря, потому что нужны новые бойцы были, или это попытка управлять националистами, это слово мы здесь можем употреблять, или еще зачем-то? То есть вот зачем нужно было согласовывать?
На мой взгляд, да, здесь не стояло цели там бойцов новых найти, потому что, в принципе, там на момент создания «Испаньолы» вопрос контрактников решался финансовым способом. Это, я думаю, стык политики и такого вот, ну, прагматизма, наверное, мобилизация новых людей. Потому что, как говорят, структура курировала со стороны Минобороны ИГРУ одновременно, то есть они имели связи вот в военном блоке. И параллельно с этим администрация президента таким образом направляла вот этот вот такой правый националистический задор, энергию в нужную им русло. Потому что работа с правыми, работа с фанатами активно велась с начала нулевых. Они как бы понимают, что люди, собирающие там, ну, вот на середине нулевых, я думаю, там десятки тысяч людей выходили на русские марши, и мы помним, как правыми работали. Их давили, кстати, изначально намного жестче, чем либералов. И сейчас, когда они сами, там, власть взяла на себя риторику такую ультраконсервативную, когда они говорят про традиционные ценности, они говорят про русский мир, естественно, сами тем самым подогревая эту среду, логично дать им куда-то выхлоп. И выхлоп в виде боевого подразделения, условно говоря, ты националист, хочешь там бороться за русскую идею, вот тебе автомат, иди борись. И в этом плане здесь совпало множество интересов, и в том числе там амбициозные там планы испанца по собственной капитализации, потому что человек вышел из лукового футбольной среды, что важно отметить, он воевал еще в Донбассе в 2014 году, то есть это человек, не который пришел на проект. Это действительно человек, который идейно верит в эту идею русского мира и начал воевать еще добровольцем.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Ищем выход».